Глава шестая. Первый вечер. После чая миссис Лейднер повела меня посмотреть комнату. Пожалуй, сейчас самое время дать описание расположения комнат. Оно было очень простым, и в нем легко разобраться, если обратиться к плану. По обе стороны большого открытого портика или веранды двери, ведущие в две основные комнаты. Та, что справа, в столовую, где мы пили чай, та, что с другой стороны, в точно такую же комнату, я назвала ее общей комнатой, которая использовалась в качестве гостиной и была своего рода неофициальной рабочей комнатой, то есть определенная часть чертежей, кроме строго архитектурных, делалась здесь, и наиболее мелкие тонкие кусочки керамики тоже приносили сюда. Через общую комнату был проход в так называемую комнату древностей, куда приносили все находки с раскопок и хранили их на полках и в специальных ящиках, а также складывали на больших скамьях и столах. Из этой комнаты выхода, кроме как через общую комнату, не было. Рядом с комнатой древностей была спальня миссис Лейднер, вход в которую был со двора. Эта комната, как и другие в этой южной части дома, имела два зарешоченных окна, выходящих на вспаханные поля. Под углом к комнате миссис Лейднер примыкала комната доктора Лейднера, но без двери между ними. Это была первая комната в восточной стороне здания. Далее шла комната, предназначавшаяся для меня. За ней комната мисс Джонсон и комнаты миссис Меркадо и мистера Меркадо. Далее следовали две так называемые ванные. Когда я употребил упомянутое название в присутствии доктора Райли, он посмеялся надо мной и сказал, что это не то ванная, не то не ванная. Все-таки, когда вы привыкли к настоящему водопроводу, кажется странным называть ваннами две грязные комнаты, служенными сидячими ваннами, грязную воду, в которой доставляют в жестяных банках из-под керосина. Вся эта сторона здания была пристроена доктором Лейднером к настоящему арабскому дому. Спальни были у всех одинаковые, каждый по окну и по двери во двор. В северной части здания находились чертежная, лаборатория и фотографические комнаты. Вернемся к веранде. Расположение комнат с другой стороны было очень похожим. Из столовой дверь вела в служебную комнату, офис. Здесь хранились документы, составлялся каталог, печатали на машинке. Соответственно, к комнате миссис Лейднер располагалась комната отца Лавиньи. Он использовал ее также для расшифровки всего того, что называют таблетками. В юго-западном углу находилась лестница на крышу. По западной стороне первыми шли кухонные помещения, затем четыре маленькие спальни, занимаемые молодыми людьми – Кэрри, Эмматом, Рейтером и Коулманом. На северо-западе находилась фотолаборатория, сообщающаяся с ней темной комнатой. Далее – лаборатория, и за ней под большой аркой единственный вход внутрь здания, через который мы и прибыли. С внешней стороны находились помещения для обслуживающего персонала, местных жителей, караульные помещения для солдат и конюшни, в том числе для лошадей, водовозов. Чертежная располагалась справа от арки, занимая остающуюся часть северной стороны. Я достаточно подробно обрисовала план дома, чтобы не было надобности возвращаться к нему позднее. Как я сказала, миссис Лейднер сама провела меня по зданию и в конце концов поселила меня в моей комнате, выразив надежду, что я буду чувствовать себя удобно и ни в чем не буду нуждаться. Комната была довольно мила, хотя и просто обставлена: кровать, комод, умывальник и стул. Бой приносит теплую воду перед ленчем и обедом, естественно, и утром. Если вам потребуется вода в какое-то другое время, выйдите наружу, хлопните в ладоши, и когда подойдет бой, скажите «Джип май хар». Как, запомните? Я сказала, что да, и, немного запинаясь, повторила фразу. Правильно и уверенным, громким голосом. Арабы не воспринимают ничего, сказанного обычным английским голосом. «Языки — забавная вещь», — сказала я. «Кажется, что не может быть такой массы языков». Миссис Лейднер улыбнулась. «В Палестине есть храм, в котором молитва Господня написана, насколько я помню, на 90 различных языках. Что вы! Я должна написать об этом моей старой тете, ей будет интересно», — сказала я. Миссис Лейднер потрогала кувшин и таз, Машинально немного подвинула мыльницу. «Я надеюсь, у вас здесь все будет благополучно, и вы не будете скучать», — сказала она. «Я редко скучаю», — заверила я ее. «Жизнь не настолько длинна, чтобы скучать». Она не ответила, продолжала, задумавшись, забавляться с умывальником. Вдруг она остановила взгляд своих темно-фиолетовых глаз на моем лице. «Что именно?» — сказал вам, сестра, мой муж. «Известно, что...» — отвечают на такие вопросы. «Я поняла с его слов, что вы немного переутомились, вот и все», — бойко сказала я, «и что вы просто хотите, чтобы кто-то заботился о вас и избавил от лишних хлопот». Она задумчиво наклонила голову. «Да», — сказала она, — «это совершенно верно». Это было настолько загадочно, что я не собиралась расспрашивать. Вместо этого я сказала: «Я надеюсь, вы позволите мне помочь вам, в чем потребуется по дому. Вы не должны давать мне бездельничать». Она слегка улыбнулась. «Спасибо, сестра». Затем она села на кровать и, к некоторому моему удивлению, начала довольно обстоятельный допрос. Я говорю «к некоторому удивлению», потому что с первого взгляда на нее я определила, что миссис Лейднер — леди. А леди, судя по моему опыту, очень редко проявляют интерес к частной жизни людей. Но миссис Лейднер, казалось, стремилась узнать все, касающееся меня. Где я училась и когда? Отчего меня потянуло на восток? Почему доктор Райли меня рекомендовал? Она далее спросила меня, бывала ли я в Америке и нет ли у меня в Америке родственников. Один или два вопроса, которые она мне задала, показались мне совершенно бессмысленными, но их значение я поняла позже. Затем ее поведение вдруг переменилось. Она улыбнулась теплой лучезарной улыбкой и ласково сказала, что она очень рада моему приезду и что я буду для нее поддержкой. Она встала с кровати и сказала: «Вы не хотите подняться на крышу и посмотреть на закат? Он в это время тут восхитителен». Я охотно согласилась. Когда мы выходили из комнаты, она спросила, много ли народу было в багдадском поезде, не было ли каких-нибудь мужчин. Я ответила, что как-то не особенно обращала внимание, что были двое французов в вагоне-ресторане накануне вечером, еще была группа из трех человек, которые, как я поняла из их разговора, имели отношение к трубопроводу. Она кивнула, издав какой-то невнятный звук, как вздох облегчения. Мы поднялись на крышу. Там сидела на парапете миссис Меркадо, а доктор Лейднер наклонился, рассматривая груды, разложенных рядами камней и керамики. Тут были крупные вещи, которые он называл жерновами, пестами, долотами, каменными топорами. Были еще осколки керамики со странными узорами на них, каких я никогда не видела прежде. «Проходите сюда», — крикнула миссис Меркадо. «Правда? Очень красиво». Действительно, закат был красивый. Хассаньех, заходящим позади него солнцем, казался каким-то сказочным, а река Тигр выглядела в своих берегах фантастической, нереальной рекой. «Разве это не красота, Эрик?» — сказала миссис Лейднер. Доктор поднял рассеянный взгляд. «Очаровательно, очаровательно!» — пробормотал он, продолжая сортировать черепки. Миссис Лейднер улыбнулась. «Археологов интересует только то, что лежит у них под ногами. Небо, небесные светила для них не существуют», — сказала она. «Есть такие странные люди», — заметила, хихикнув, миссис Меркадо. «Вы скоро в этом убедитесь, сестра». Она помолчала немного и добавила: «Мы так рады, что вы приехали. Мы так переживаем за нашу милую миссис Лейднер. Ведь правда, Луиза?» В самом деле ее голос прозвучал неодобрительно. «Да, да, сестра, ей в самом деле очень нехорошо. Всякие тревоги и отклонения. Знаете, когда мне говорят о человеке, у него просто нервы, я всегда говорю, что ничего не может быть хуже. Нервы — это сердце и центр всякого человека. Разве не так?» «Кошка, кошка», — подумала я. «Вам не нужно теперь обо мне беспокоиться, Мэри», — сухо сказала миссис Лейднер. «Сестра будет ухаживать за мной». «Конечно, конечно», — с улыбкой подтвердила я. «Несомненно, теперь будет все иначе», — сказала миссис Меркадо. «Мы все чувствовали, что ей надо обратиться к врачу или что-нибудь делать. Нервы у нее расшатаны. Никудышные нервы, верно, Луиза? Да, и до такой степени, что, кажется, я вам действую на нервы своими нервами, сказала миссис Лейднер. Давайте лучше поговорим о чем-нибудь более интересном, чем мои противные хвори. Я поняла тогда, что миссис Лейднер относится к тем женщинам, которые легко наживают себе врагов. В ее тоне ощущалась какая-то равнодушная грубость. Нет, я не упрекаю ее за это, которая вызвала румянец на бледных щеках миссис Меркадо. Она еще было попыталась сказать что-то, но миссис Лейднер поднялась и пошла к своему мужу на другую сторону крыши. Сомневаюсь, чтобы он слышал, как она подошла. Лишь когда она положила ему на плечо свою руку, он быстро повернулся. На его лице были любовь и как бы нетерпеливый вопрос. Миссис Лейднер слегка кивнула головой. Вскоре, рука в руке, они дошли до конца парапета и вместе стали спускаться по лестнице вниз. «Как он ей предан, правда?» — сказала миссис Меркадо. «Да», — сказала я, — «приятно смотреть». «Что вы на самом деле о ней думаете?» — спросила она меня, слегка понизив голос. «Да ничего особенного», — решительно сказала я, — «просто, мне кажется, немного утомлена». Ее глаза продолжали буравить меня, как это было за чаем. «Вы работали в психиатрической клинике?» — спросила она. «Нет», — сказала я. «Господи, почему вы об этом спрашиваете?» Миссис Меркадо немного помолчала. «Вы знаете, какой она бывает странной? Доктор Лейднер вам рассказывал?» — поинтересовалась она. «Я против сплетен о своих больных. С другой стороны, по своему опыту знаю, что зачастую трудно узнать всю правду от родственников, а пока не узнаешь правды, работаешь наугад, и от этого мало пользы. Конечно, когда распоряжается врач, другое дело. Он сообщает все, что вам необходимо знать, но в данном случае лечащего врача не было. Доктора Райли никогда сюда в качестве врача не приглашали. Нет, я не была уверена, что доктор Лейднер рассказал мне все, что мог бы рассказать. Часто инстинкт заставляет мужа быть сдержанным, честь ему и хвала, замечу я. Но все-таки, чем больше бы я знала, тем лучше могла бы определить, какой линии поведения мне придерживаться. Миссис Меркадо, я отнесла ее мысленно к породе злобных кошачьих, явно умирала от желания поговорить. И, откровенно говоря, как по-человечески, так и по работе, мне хотелось услышать, что она скажет. Можете считать это кумушничеством, как хотите. «Как я понимаю, миссис Лейднер не совсем нормально себя вела», — сказал я. Миссис Меркадо неприятно рассмеялась. «Не совсем нормально? Я бы так не сказала. Пугала она нас до смерти. Раз ночью ей пальцы стучали в окно. Потом кисть, отделенная от руки. Дошло до того, что желтое лицо прижалось к стеклу, а когда она подбежала к окну, там никого не оказалось. Ну, скажу я вам, от этого забегают по спине мурашки». «Может быть, чьи-то шутки?» — предположила я. «Да нет, выдумывает она все это. Вот 3 дня назад в обед в деревне почти за милю отсюда, где идут взрывные работы, раздались взрывы. Она вскочила, да как завопит! Доктор Лейднер кинулся к ней и повел себя самым возмутительным образом. «Ничего страшного, дорогая, ничего страшного», — твердил он, не переставая. «Мне кажется, сестра, что мужчины таким образом потакают женским истерическим выходкам». «Жаль, куда это годится? Выдумкам не следует потворствовать». «Не следует, если это действительно выдумки», — сухо сказала я. «А что же это еще?» Я не ответила, потому что не знала, что сказать. Странное дело. Ну, взрывы и крики — это естественно для любого человека в нервозном состоянии. Но эта история с померещившимся лицом и кистью руки — нечто другое. Мне представлялось, что здесь одно из двух. Либо миссис Лейднер сочинила это, точно так же, как ребенок, рассказывающий небылицы о чем-нибудь, чтобы сделать себя центром внимания. Либо кто-то ее разыгрывает. Такого рода шутку какой-нибудь нелишенный воображения малый, вроде мистера Коулмана, мог посчитать очень забавной. Я решила получше к нему присмотреться. Нервно больного можно напугать так, до потери рассудка. Миссис Меркадо сказала, искоса поглядывая на меня: «Не кажется ли вам, сестра, что так она выглядит интереснее женщина, с которой постоянно что-то случается. «И много ли с ней всякого такого происходило?» — спросила я. «Ну, первый ее муж погиб во время войны, когда ей было только 20. Я думаю, это очень трогательно и романтично, не так ли?» «Это просто один из способов самовозвеличения», — сказала я сухо. «Ой, сестра, как вы это точно заметили, это ведь и на самом деле так. Сколько слышишь, как женщины говорят, если бы только Дональд или Артур, или как там его еще звали, был жив. А я себе думаю, а если бы и был, то был бы, скорее всего, полным, скучным, раздражительным человеком среднего возраста. Вот и все». Стало темнеть, и я предложила спуститься вниз. Миссис Меркадо согласилась и спросила, не хочу ли я посмотреть лабораторию. «Мой муж находится там, работает». Я сказала, что очень бы хотела, и мы отправились туда. На столе горела лампа, но никого не было. Миссис Меркадо показала мне кое-какие инструменты и несколько медных украшений, которые были в обработке, а также несколько костей, покрытых воском. «Где же Джозеф?» — забеспокоилась миссис Меркадо. Мы заглянули в чертежную, где работал Кэрри. Он едва поднял голову, когда мы вошли, и я была поражена чрезвычайно напряженным выражением его лица. И я вдруг подумала, этот человек дошел до предела, вот-вот у него будет все валиться из рук. И я вспомнила, что еще кто-то отмечал такую же его напряженность. Когда мы выходили, я обернулась, чтобы еще раз взглянуть на него. Он склонился над бумагой, и эти сильно выпирающие, как на мертвой голове кости, уж очень были заметны. Может быть, это и чересчур, но мне подумалось, что он, словно рыцарь в стародавние времена, который собирается на битву и знает, что ему суждено погибнуть. И вновь я ощутила какую-то необычную и совершенно необъяснимую силу обаяния этого человека. Мы нашли мистера Меркадо в общей комнате. Он объяснял какой-то новый способ обработки миссис Лейднер. Она сидела на простом деревянном стуле и вышивала тонким шелком цветы, и я еще раз была поражена ее необыкновенно хрупкой, неземной внешностью. Она скорее была похожа на сказочное существо, чем на что-то из плоти и крови. «Ах, вот ты где, Джозеф!» — воскликнула миссис Меркадо. «А мы думали найти тебя в лаборатории». Он подскочил, испуганный и смущенный, как будто появление жены нарушило какую-то магию. «Я... мне надо скорее идти», — заикаясь, проговорил он. «Я как раз посередине этого...» Он не закончил фразу и направился к двери. Миссис Леднер сказала ему вслед своим нежным, певучим голосом. «Вы должны да рассказать мне как-нибудь в другой раз. Это так интересно». Она взглянула на нас, улыбнулась очень доброжелательно, но с отсутствующим видом, и снова склонилась над вышиванием. Через несколько минут она сказала, «Вон там, сестра, есть немного книг. У нас довольно хорошие книги. Выбирайте и присаживайтесь». Я подошла к книжной полке. Миссис Меркадо постояла минуту-две, потом повернулась и вышла. Когда она проходила мимо меня, я увидела ее лицо. Мне не понравилось его выражение. Оно было перекошено от ярости. Невольно я вспомнила кое-что из того, что говорила о миссис Леднер миссис Келси. Мне не хотелось думать, что это правда, потому что миссис Леднер мне понравилась, но я была озадачена тем, что в ее словах не было и намека на правду. Я не думаю, что только она была тому виной, но факт оставался фактом. Ни милой Агли, мисс Джонсон, необыкновенная маленькая злючка миссис Меркадо никак не могли спорить с ней ни внешностью, ни обаянием. Примечание. Агли, по-английски, это ямайский гибрид грейпфрута, апельсина и мандарина, отличающийся приятным вкусом, но очень корявой кожурой. И вообще, мужчины есть мужчины во всех частях света. Я в своей работе часто сталкиваюсь с этим. Меркадо был мелкой рыбешкой, и я считаю, что миссис Леднер было в сущности наплевать на его обожание, но его жену это задевало. Если я не ошибаюсь, это ей было даже очень небезразлично, и она с удовольствием подложила бы миссис Леднер свинью, если б могла. Я смотрела на сидящую миссис Лейднер, как она занимается вышиванием прелестных цветов, такая далекая, отсутствующая. Я почему-то почувствовала, что мне надо предупредить ее. Мне показалось, что она, наверное, не представляет себе, насколько глупыми и жестокими могут быть ревность и ненависть, и как мало надо для того, чтобы их вызвать. И тут я сказал себе: «Эми Ледерон, ты дура. Миссис Лейднер не девочка. Ей почти 40, если даже не уже 40, и она должна знать о жизни все, что следует». И вместе с тем мне казалось, что все равно она, может быть, не знает. Такой у нее странный, невинный взгляд. Я попыталась представить себе, какая у нее была жизнь. Я знала, что замужем за доктором Лейднером она всего лишь 2 года. И, как сказала миссис Меркадо, первый ее муж умер почти 15 лет назад. Я подошла и устроилась около нее с книгой, но ненадолго. Вскоре мне уже пришлось идти мыть руки перед едой. Ужин был отличный, какое-то совершенно блестящее кэрри. Все рано пошли спать, и я была рада этому, потому что устала. Примечание. Кэрри с английского. Здесь тушеное мясо, приправленное кэрри соусом из мяса, рыбы, фруктов или овощей, куркумовым корнем и пряностями. Доктор Лейднер прошел со мной в мою комнату, чтобы убедиться, что у меня есть все необходимое. Он тепло пожал мне руку и с чувством сказал: «Вы понравились ей, сестра. Она сразу к вам привыкла. Я очень рад. Чувствую, что теперь все наладится». Его горячность была прямо мальчишеской. Я тоже чувствовал, что миссис Лейднер расположилась ко мне, и мне это было приятно. Но я не вполне разделяла его уверенность. Я почему-то чувствовал, что все намного сложнее, чем он себе представляет. Было что-то, чего я не могла уловить, но я ощущала это что-то в атмосфере экспедиции. У меня была удобная кровать, но я плохо спала из-за всего этого. Я слишком много думала. У меня не выходили из головы строчки стихотворения Китса, Джона Китса, английского поэта-романтика, который мне приходилось учить еще ребенком. Я никак не могла их как следует вспомнить, и это действовало мне на нервы. Это было стихотворение, которое я всегда ненавидела, наверное, из-за того, что мне надо было его выучить, хотела я того или нет. Но почему-то, когда я проснулась в темноте, я впервые увидела в нем некоторую красоту. «Зачем, о рыцарь, бродишь ты печален, как это, бледен, одинок?» Мне в первый раз представилось лицо рыцаря, и это было лицо мистера Кэрри. Мрачное, напряженное, бронзовое от загара лицо, как у тех бедных молодых людей, которые мне запомнились, когда я девочкой во время войны, и я пожалела его. А потом я снова уснула и увидела, что «Belle dame sans merci» — «Прекрасная дама, не знающая милосердия» с французского — это название стихотворения Китса, из которого мы только что привели 2 первые строчки в переводе Левика. Была миссис Лейднер, и она склонилась в бок на лошади, а в руках у нее была вышивка с цветами, и потом лошадь споткнулась, и вокруг оказались кости, покрытые воском. Я проснулась, вся в мурашках, и сказала себе, что мне на ночь ни в коем случае нельзя есть кэрри.